Чего хотелось бы начать, так это, конечно, с благодарения Богу за этот семинар. Почему? Потому что, как уже и говорилось, ну, я честно признаюсь, я так себе в планах думал так, начну я что-то говорить, и с чего я начну? Поблагодарю Бога за это. Почему? Потому что лично для меня, конечно, это большая польза. Ну, у меня есть все основания свой план воплотить в реальность, потому что действительно то общение, которое Бог нам даровал здесь, та польза от этого, ее трудно переоценить. И, ну, уже как-то так получилось, знаете, любить мы должны всех, но легче любиться, когда уже знаешь, видишь эти глаза, знаешь эти лица. Сегодня утром я думал, что мне уже сегодня вечером будет чего-то недоставать, и кого-то уже будет недоставать. Сроднились уже как-то. И это неудивительно, потому что во Христе мы одна семья, у нас одна жизнь, одно сердце. Чтобы не забыть, перед тем, как ехать сюда, у нас с общиной обязательно братья и сестры, они говорили, передай привет. И говорили это не один раз. И вот я хочу передать вам христианский привет от ваших братьев и сестер в том месте. От тех, кого вы никогда не видели, но это наши братья и сестры. Я передаю их приветствие, я передаю их любовь и просьба, пожалуйста, в ваших общинах от христиан у нас приветствуйте всех. Представление общины, я так понял. Должен что-то я сказать об общине. Именно тема. Отлично. Сидел сегодня особенно, на что я обратил внимание. Я обратил внимание на то, что когда слушал Чарльза, я вспоминал, о чем говорилось раньше, слушал брата Геннадия, я так думал, благословенное время выступать в самом конце. Почему? Потому что братья фактически уже по нескольку раз те отрывки, которые я хочу предложить, на которые я буду ссылаться, они уже их цитировали, мы уже открывали, они уже на слуху. Многие те идеи, которые я хочу предложить вашему вниманию, они уже обсуждались, они уже лежат на сердце. Поэтому у меня легкий труд сейчас. Я также обратил внимание, что почти в каждом выступлении прямо или не прямо говорилось о единстве. В церкви всегда говорилось о единстве. Почему? Потому что эта тема, мало сказать, важная. Она очень важная. Вот сегодня брат Чарльз вспоминал Евангелие от Иоанна, 17 главу, молитву Иисуса, когда Иисус молился о единстве. И вот это единство в рядах верующих, в рядах христиан, оно является определяющим отношение людей. Поверят люди во Христа или не поверят? Увидят они Божью любовь или не увидят? Вы попробуйте на досуге еще раз просто перечитать вот эти слова. Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 21 стиха. Когда Иисус молится, и Он говорит, чтобы люди увидели эту любовь. Я прошу, чтобы они были едины, то есть мы с вами, чтобы люди увидели Твою любовь. Поэтому это очень важно. И более того, это важно. Важность этой темы вытекает еще из того, что сатана постоянно атакует единство. Потому что у него какая тактика? Помните, там есть такая пословица, наверное. Да? Я прошу прощения за свой русский. Я больше общаюсь на украинском и думаю на украинском. Поэтому, может, иногда мне трудно будет выразить слова, мысли. Вот. Пословица такая есть. Там, разделяй, что там? И властвуй. Разделяй и властвуй. Когда Иисуса обвинили, что Он что-то делает силой сатаны, помните, как Христос сказал, как так может быть? Что Он сказал там? Царство, которое разделится, оно не устоит. Это духовный закон. Если будет разделение, царство не устоит. Именно по этой причине сатана атакует единство, чтобы разделить, отделить друг от друга. Поэтому тема эта актуальна и сегодня. В церкви всегда говорилось о единстве, в церкви и сегодня говорят о единстве, но вот эти голоса о единстве, они разделены на два лагеря или на два течения. Некоторые братья, они говорят о том, что духовное единство, богоугодное единство, оно возможно только в рамках тела Христова, Его Святой Церкви. Другая же часть братьев считает по-другому. Они считают и верят, что единство мы можем иметь со всеми искренне верующими во Христа, независимо от того, в какой церкви они находятся, какой конфессии они принадлежат. Вот одна из цитат. Мы верим, это заявляет проповедник Церкви Христовой, он говорит, мы верим, что каждый человек, искренно следующий за Христом, ведом Богом, какой бы церкви он ни принадлежал, но со всеми вытекающими отсюда последствиями. И является ли данный вопрос таким, который можно пренебречь, о котором можно сказать, ну, ты, брат, думаешь так, а я думаю иначе, это не важно. Важно верить искренне во Христа. Нет, это вопрос очень важный. Три причины, есть много причин, почему этой темой нельзя пренебрегать. Я назову три причины. Первая причина. Во-первых, искажается учение Бога о спасении человека. Искажаются заповеди Божьи, что является само по себе таким, чем пренебречь нельзя, ибо это является грехом. Во-вторых, это, братья, нас касается в первую очередь. Потому что мы являемся теми, кто должен проповедовать Слово Божье. Это наша личная ответственность. И если спасение действительно, оно везде, а я его сужаю только до границ Церкви Христовой, то таким образом я произвожу разделение. Вот смотрите. Мы говорим, существует Церковь Христова. Это правда. Существует деноминации, ну, например, какие существуют там? Адвентисты, седьмого дня. Кто еще? Баптисты, как они называются? ЕХ, евангельские христиане, баптисты. Кто там еще? Православная церковь. Их есть много. И вот, вот в чем суть. Если спасение везде, а я его сужаю только вот этими границами, на самом деле я тогда произвожу соблазны, и я произвожу разделение, что является грехом. Верно? Это правильно. И третья причина, почему данный вопрос не является вопросом просто мнений, и я говорю именно о нашей ответственности, как ответственности проповедников, что если спасение только в Церкви Христовой, только вот в этом месте, только в теле Иисуса Христа. А я буду поддерживать точку зрения и проповедовать, что спасение везде, то тогда что получится? Вот эта часть людей, которая идет в погибель, я им просто помогаю туда идти. Я просто поддерживаю это учение. Кому? Кто будет радоваться такой позиции? Конечно же, сатана. Поэтому данный вопрос, он не является вопросом мнений. Давайте сейчас поговорим о единстве. Чему учит Библия о единстве? Правда в том, что Бог желает единства. Отрывков очень много. Упоминалось и читалось. Я только прочитаю еще один из тех, который упоминался ранее. Это первое послание к Коринфянам. Первая глава, 10 стих. Апостол Павел говорит, умоляю вас. И я, честно говоря, всегда вот эти слова, в которых очень часто важные темы Павел начинает, когда он говорит, умоляю, эти слова для меня являются ну, такими нашатырными. То есть они меня приводят в чувство, когда апостол, он говорит, я умоляю вас. И он говорит, умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, Его властью, Его авторитетом. От Его имени Он выступает и говорит, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Все согласны, что единство среди верующих должно быть. Вопрос в другом. На каком основании? На чем должно строиться это единство? Что нас должно объединять? Говорить одно, что именно? И я использую три отрывка, с помощью которых, их на самом деле намного больше, хочу предложить, чтобы мы порассуждали именно об основании единства. Первый отрывок, это первое послание Коринфянам, 3 глава, 11 стих, где апостол Павел говорит, первое послание Коринфянам, 3 глава, 11 стих, где апостол Павел говорит, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Основание, которое, на котором мы с вами должны строить наше единство, это Иисус Христос. Я не один раз общался по этой теме с различными людьми, в том числе и с членами деноминаций. И знаете, что я слышал, когда говорил эти слова всегда в ответ? Прекрасно! Да, Саша, да, именно такой жест. Прекрасно! Мы проповедуем Христа. Мы верим во Христа. В чем проблема? Разве мы не едины? Но на самом деле существует разница между Христом баптистским, между Христом православным, между Христом адвентистов, между Христом мормонов. Существует разница между Христом библейским. Вот это основание, если разложить его более детально, слова Павла я имею в виду, то на самом деле основанием должно быть не просто слово Христос, а, во-первых, кем Он есть, истинный Христос, Его личность. Потому что христианство это в первую очередь личное отношение с Богом. Во-вторых, то, что сделал Христос. Это нас должно объединять. Его спасительные действия. И в-третьих, чему учил Христос. То завещание, которое Он нам оставил. И если только из этих трех пунктов что-то убрать, то тогда уже не Христос является основанием для единства среди верующих. Второй отрывок сегодня Геннадий, брат Геннадий использовал, и я все-таки попрошу вас открыть вместе со мной первое послание Иоанна, первая глава. Я думаю, что этот отрывок трудно обойти своим вниманием, когда речь идет именно о единстве и о его основании. В первой главе мы читаем с 5 стиха. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». И я понимаю, что сейчас на меня смотрят, и главное, меня слышат проповедники. И я прекрасно понимаю, что все вы, скорее всего, должны знать, что вот слово «общение» здесь, это греческое слово «кайнония». И когда Павел здесь, как в русском тексте оно звучит, общение, имеем общение, что Иоанн имеет в виду не то, что мы разговариваем друг с другом, а он имеет в виду совершенно другое, или отличающееся просто от общения друг с другом, то есть разговора. Вот это слово «кайнония», оно имеет значение общение, соучастие, пожертвование. На самом деле это очень насыщенный термин, и он говорит о духовном единстве веры. Духовном единстве веры, о соучастии, о том, что у нас, мы, жизни каждого из нас являются частью чего-то общего. Мы являемся частью чего-то общего. Что нас что-то объединяет. И что же объединяет, по словам апостола Иоанна? В 5 стихе он заявляет, что есть Бог, который есть свет. И он говорит, что если мы ходим во свете, улыбнитесь. Так, у Сергея самая обаятельная улыбка сейчас была. Вот пусть это будет. Нет, так. Пусть это будет Сергей. Вот. Еще раз улыбнитесь. Саша. Он говорит, что если мы ходим во свете, то мы имеем общение друг с другом. Причем через кого, через что мы имеем общение друг с другом? Вот этот свет, это истина, это сам Господь. Если я в Боге, если я в Его истине, я единое целое с Богом и с Его истиной. И через Бога, через Его свет именно, происходит вот это общение. И только таким образом. Через рождение свыше, через единение с Богом мы имеем единение друг с другом. И другого пути просто нету для этого. Именно единение с Богом является причиной для единения с теми, кто точно так же в Боге, как и я. Братьями и сестрами являются те, кто имеют одних родителей. У меня есть сестра родная, ее зовут Людмила. У нее та же фамилия была до замужества, как и у меня. Почему? Потому что мой отец и моя мать, это ее отец и ее мать. Поэтому братьями и сестрами являются те, кто рождается от Бога, кто соединяется с Богом. И третий отрывок, братья, давайте откроем вместе со мной. Не раз упоминался послание к Ефесянам, 4 глава. Послание к Ефесянам, 4 глава. Мы прочитаем с вами первых три стиха. Апостол Павел, находясь в узах, он начинает со слов и так: «Я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Павел даже не увещевает здесь, как в многих других местах, иметь единство. Он увещевает сохранять это единство. А это означает просто то, что на самом деле единство можно потерять. Если мы спросили бы апостола Павла, а как сохранять это единство, дальше, с 4 по 6 стих, ну как бы предвидя наш ответ, он дает нам, наш вопрос, вернее, он дает нам ответ. Вот я слышал, Геннадий говорил, что этот дом хороший такой, красивый, удобный, уютный, он построен на сваях, правильно? А почему? Почему надо было сваи здесь забивать? А для чего? Нельзя было по-другому как-то его строить? Почему?
Ушел бы в землю.
Да. Здесь на самом деле грунт такой, мы понимаем, о чем речь. Да? Даже там, где твердый грунт, нет болота, не топ, не вода под нами, все равно люди перед тем, как построить здание, они закладывают сначала основание, фундамент должен быть. Иначе дом рано или поздно упадет. Вот Павел, он говорит, чтобы иметь твердые основания, да, вернее показывает, чтобы иметь единство, вот основание для этого. Вот этих семь единств. Посмотрите, с третьего стиха он говорит, с четвертого, я прошу прощения, одно тело, и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми, и через всех, и во всех нас. Вот здесь вот эти семь единств, это вот этих семь свай, семь фундаментных блоков, которые определяют основание. И я не буду анализировать каждое из них, я хочу обратить наши мысли к трем. Первое. Одно тело. Единство родства, единство семьи, ибо церковь является царством Божьим, и церковь является семьей Божьей. Несмотря на различия в культурах, цвете кожи, пол, место проживания, где бы ни были христиане, все мы вместе являемся одной церковью и одним телом. И это план Господа. Знаете, те, которые находятся в деноминациях верующих, много искренних людей как-то забывают об этом. Мне приходилось быть у свидетелей, у адвентистов на евангелизации. Меня заинтересовала как раз тема, там была тема такая «Истинная церковь». И вот проповедник, который выступал там с трибуны, он говорил, да, говорит, есть определенные критерии, по которым можно определить истинность церкви. Дальше он говорил так: не всякая церковь, которая имеет правильное название, является истиной. Согласны? Все сказали согласны. Хорошо, поехали дальше, сказал он. Почему он дальше не говорил о тех же названиях библейских, как церковь должна называться? Ну, наверное, только потому, что их название не совпадало с тем, о чем говорится в Библии. Люди не обращают внимания на план Господень, на слова Иисуса, к сожалению, который сказал, что Он построит церковь свою. Немного церквей, одну церковь. Люди забывают о том, что Иисус сказал, по Его плану, по Его желанию, должен быть один пастырь и одно, не два, одно стадо. Это план Господень. Реальность другая. В мире, к сожалению, существует множество тел, которые называются деноминациями, конфессиями, движениями, группами и так далее. И очень часто существует такое представление, что все вместе эти различные деноминации, одна, другая, третья, вот как здесь рисовалось, вот все вместе, они и составляют единое тело Иисуса Христа. Почему с этим нельзя согласиться? А с этим действительно нельзя согласиться. Только потому, что конфессии все, ну, например, исторический аспект, они возникли уже тогда, когда церковь существовала. Иисус сказал, что ту церковь, которую он построит, врата ада не одолеют, что она будет существовать вечно. Каждая конфессия имеет свое происхождение. И мы можем в истории, как правило, проследить их. Например, я не знаю, как в России, но в прошлом году, по-моему, баптисты праздновали 400-летие своей конфессии. Есть история, некий Смит, Лондон, Англия, возникновение и происхождение и так далее. Когда возникли конфессии? Когда церковь существовала уже. И это показывает отличие конфессий от самой церкви. Это не библейская структура. Смотрите, когда мы говорим «баптистская церковь» или там «адвентистская церковь», о чем идет речь? В Библии слово «церковь» всегда использовалось, как правило, когда мы говорим о верующих, только в двух значениях. С указанием на церковь вселенскую и с указанием на церковь поместную. Деноминация или конфессия, она является больше, чем поместная церковь, потому что она включает в себя много поместных церквей, но меньше, чем вселенское тело Иисуса Христа. По сути, где место в Евангелии, где место в Писании для этой, для такого явления? Говорит ли Писание, говорит ли Новый Завет о деноминациях? Если и говорит, то только в пророчествах об отступлении, о лжеучениях. Названия, доктрины, профессии, практики, конфессии, они показывают, что они отличаются друг от друга и отличаются от библейской модели церкви. Я предлагаю простой силлогизм для того, чтобы... Это что такое силлогизм? Суждение какое-то, да, представленное в логическом виде, где... Существует две посылки, большая, малая и вывод. И это логика, это не эмоции, это не просто чувство. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, конфессии являются разделением или объединением? Это то, что разделяет или то, что объединяет? Разделением, потому что все разное. Первая посылка. Бог осуждает разделение среди верующих. Она правильная или нет? Мы можем доказать из Библии? Можем. Вторая посылка. Конфессии являются разделением. Правда или нет? Тогда вывод, неизбежный вывод, что Бог осуждает. Если Бог осуждает разделение, конфессии являются разделением, вывод какой? Бог осуждает явление конфессионализма. Бог осуждает вот эти разделения, которые проявляются именно в наличии конфессии. Далее, мы читали о том, что существует одна вера, возвращаясь к посланию к Ефесянам в 4 главе. Единство убеждений я бы это назвал. И это та вера, это вероучение, та вера, о которой Иуда говорит в своем послании, которая была однажды передана святым. Это та вера или то учение, которому человек должен повиноваться. Апостол Павел в послании к Римлянам, 6 главе, он говорит, благодарение Богу за то, что, обращаясь к христианам в Риме, что они от всего сердца стали послушны тому образцу учения, которое приняли. Римлянам 6 глава, с 16 по 18 стих. Одно учение есть. Одна истина. Истин много быть не может. Истина объективно, независимо от того, как люди к ней относятся. И Иисус, как царь, Он оставил нам свое завещание. Его учение является законом Божьим для людей, который нужно выполнять, которому нужно подчиняться. Его завещание – это слово живое, потому что оно дает жизнь, оно оживляет отношения с Богом. И Новый Завет – учение Иисуса Христа. Это является единственной доктриной церкви. Люди часто говорят, не говорите слово «доктрина», доктрины разделяют. Нет. Павел говорит, одна вера, одно учение. Это как раз то, что должно объединять. Это один из этих вот фундаментных блоков. Апостол Иоанн во втором послании, в 9 стихе, он говорит, что всякий, кто приступает к учению Христова, не имеет ни отца, ни сына. Вот насколько важен этот вопрос. Не говорить о доктрине, не говорить об учении, это означает стирать вот эти границы, о которых сказано, что тот, кто ее приступает, тот не имеет ни отца, ни сына. И любое отклонение от учения Христа, оно разрушает просто богоугодное единство верующих перед Богом. И одно крещение. Одно крещение, единство рождение, единство, соединение с Богом. Крещение – это одно из условий, которых человеку необходимо выполнить для того, чтобы принять дар благодати. Во многих местах об этом написано, и, конечно же, мы об этом сейчас говорить не будем. Но люди, опять же, часто говорят, неважно, где ты крестился. Ну, например, баптисты. Разве они не крестятся на реку? Кто-то говорит, даже, ну, неважно, в православии крещен. Здесь ты крестилишь? Крестили. Павел говорит об одном крещении, которое должно быть правильным. Одно библейское крещение существует. Я хочу представить на ваше суждение четыре критерия, которые определяют правильность или истинность крещения. Первое, это библейский объект должен быть. Кто должен быть крещен? Крещен должен быть человек, который услышал Евангелие, уверовал в Евангелие, который покаялся в своих грехах, который готов исповедовать свою веру во Христа, вот он готов креститься. Если человек услышал не Евангелие, а что-то другое, или он его вообще не слышал, или он услышал и уверовал, но не покаялся, и так далее, тогда такой человек не является объектом для крещения. Второе. Библейское крещение – это крещение, которое имеет правильную форму. Полное погружение в воду. Третье. Библейское крещение – это то, которое имеет не просто правильную форму, но и смысл, правильное содержание. Человек должен осознавать, что происходит, что в этот момент он соединяется со Христом, что в этот момент жертва Христа приобретает силу благодаря вере этого человека, что в этот момент кровь Христа омывает его душу. Римлянам 6 глава, 3-4 стих. Не знаете ли, что все, кто крестился, куда крестились? Куда погрузились? В смерть Христа. Именно в этот момент. И четвертое, библейское крещение, это то, которое имеет библейскую цель. А библейская цель это для прощения грехов. Деяния 2 глава, 38 стих. И вот почему баптистское крещение или многие другие крещения не являются библейскими? Например, православное крещение почему неправильное? Часто неправильный объект, часто это неправильная форма. Баптистское крещение, форма правильная? Правильная. А цель неправильная. И смысл, содержание тоже неправильное. Почему? Потому что если вы общались с кем-то из баптистов по поводу крещения, по теме крещения, то они говорят о том, что на самом деле сутью крещения является это внешнее выражение их внутреннего состояния. Это свидетельство миру того, что они уже приняли Христа в свое сердце, и они стали детьми Божьими. Поэтому любое крещение, которое не имеет библейских характеристик крещения, не может быть библейским. А следствия какие? Крещение является тем моментом, с которого человек, это дверь, через которую Бог проводит человека из одного царства в другое. До крещения человек грешник. После крещения он уже праведный, потому что он во Христе. До крещения человек дитя сатаны. После крещения он уже дитя Божье. И смотрите, и если этого нет, этого крещения, библейского крещения, то что тогда происходит? Человек как был грешником, он так и остается. Искренним, верующим, но грешником. Потому что сатана его обманул. Вывод такой, отвержение, неприятие хотя бы одного из тех семи фундаментных блоков, о которых мы говорим сейчас из послания к Ефесянам 4 главы, оно не дает возможность иметь духовное единство среди верующих. Или разрушает его. Братья, если вы с этим согласны, просто улыбнитесь мне. Или скажите аминь. Хорошо. Давайте я вернусь снова к проблеме. В чем заключается эта проблема? Из уст проповедников Церкви Христовой именно звучит это учение. Из нашей среды. Цитата. «Мы считаем всех христиан, в том числе и православных, своими братьями и сестрами, поклоняясь одному Богу и Господу Иисусу Христу. Мы верим, что все мы принадлежим к одному царству, вместе приняли спасение и вместе наследуем вечную жизнь». Вы видите проблему здесь или нет? В чем проблема? На самом деле эта цитата, скажем, конкретно, ну, этой точки зрения придерживается не один человек или не одна группа людей в Церкви Христовой. Я просто брал, может быть, некоторые цитаты, которые четко вот это показывают. В чем проблема? Первое, это то, что истина становится субъективной. А истина не может быть субъективной. Что значит истина субъективная? Ну, вы думаете так? Хорошо, вы правы. А вы думаете по-другому? Ничего, вы тоже правы. У вас третье мнение? Нормально, и это подойдет. Никогда так не случается в магазине, например, когда мы идем, да, и мне должны сдачи дать 100 рублей, а мне дают только 50. А продавец мне говорит, ну, ты считаешь, что так, а я считаю, что так. Я говорю, ну, ладно. Ладно, вы правы тогда. Никогда такого не происходит. Сейчас я вам хочу одну задачу поставить, очень такую серьезную задачу. И я надеюсь, мне не придется за вас краснеть. Я объясню почему. Потому что я спрашивал детей 12 лет, 14 лет. Вот я им рисовал кое-что и спрашивал. И они всегда давали правильный ответ. Это говорит о том, что, как и Чарльз говорил, истину понять можно и легко понять. Потому что во Христе есть простота. То, что касается важных вещей, это просто. Вот что касается взаимоотношения веры, крещения и спасения. Есть несколько различных моделей. Например, кто-то учит, что сначала человек должен креститься, крещение, после этого он получает спасение, а после этого к нему приходит вера. Другие говорят, нет, это неправильно. Совсем наоборот должно быть. Сначала должна прийти вера. Потом, благодаря этому, человек получает спасение. И уже потом он должен принять крещение, потому что он спасен. Есть третье мнение, говорят, нет, вот это неправильно. Правильно вот что. Человек должен сначала уверовать, приходит вера. Потом он принимает крещение, и только потом он получает прощение грехов или спасение. Вот в чем мой вопрос. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Соберитесь с духом и скажите, есть разница или нет между этими тремя путями?
Конечно, есть.
Дети в 12 лет, которые знали, что такое вера, имели представление, что такое крещение. Не просто из-за того, что слова переставлены. Они это понимали. Если дети это могут понять, взрослые люди могут понять, что есть разница. А теперь вы легко можете определить в мире, что происходит. Вот эта схема, откуда это? Из православия, из католицизма. Человек крещен, он спасен, потом он должен уверовать. Вот вторая схема. Откуда она? Протестантизм. Очень популярное учение. Уверовал, спасен, а потом должен креститься. А это учение откуда? Это учение Христово. Марка, 16 глава, 15-16 стих. Кто уверует и крестится, спасен будет. И вот я снова, мы с вами вернулись к проблеме. Мы с вами говорили о проблеме в начале, потом посмотрели, что Библия говорит о единстве, и сейчас снова говорим о проблеме. В чем проблема? Проблема в том, что совершенно разные по значению, по смыслу учения принимаются, говорят, нормально. Это делает истину на самом деле относительной. И в этом существует, конечно же, проблема. Что еще можно по этому поводу сказать? Люди не получают благословений, во-вторых. Люди не получают спасения. Вот в чем проблема. Вот этой точки зрения. Везде есть спасенные, неважно в какой церкви, все братья и сестры. И в конце, последняя часть, то, что я хотел вам предложить подумать над аргументами в защиту именно вот этой позиции. Везде есть спасенные, все наши братья и сестры. Я встречался со многими аргументами, выбрал несколько из них. Первый аргумент, я подчеркиваю, то, что я сейчас буду говорить, это мне говорили лидеры церквей Христовых. Как правило, это были проповедники. Одна из категорий вот этих аргументов, придумываются какие-то, ну скажем так, нестандартные или исключительные ситуации. Например, человек в пустыне, он знает Евангелие, он покаялся, хочет креститься, ну где ж воду взять? Умирает от жажды. Или человек там уже шел прямо, вот креститься на речку шел, он уже хотел, но его по дороге сбивает машина. И вот, как правило, после этих ситуаций задается вопрос. Так что ты хочешь сказать, что Бог их не примет? Что они не спасены? Потому что они просто не прошли обряд крещения? Что вы скажете по этому поводу?
Не спасены.
А почему?
Бог решает.
Бог решает, да. Бог уже решил. Марка 16 глава, 15-16 стихи. Он уже решил. И сказал это.
Первое. Ну, там вас, конечно, скажут, вы судьи с плохими мыслями и так далее. Но первое, по сути, чтобы мы видели. На самом деле, это апелляция к эмоциям. К чувствам. Это один из видов логической ошибки. Когда речь идет не о фактах, когда не интеллект вовлекается, а эмоции. Во-вторых, на самом деле, что эта позиция выражает? Только веру людей, что, конечно же, Бог должен принять. И вот этот вопрос, неужели ты хочешь сказать, просто выражает их убеждение, что так должно произойти. Да. Но суть даже не в этом. Вопрос-то ведь не в том, что будет с человеком, вот, ну, скажем, в этих гипотетических ситуациях, а вопрос в том, какое учение проповедуется в церкви. Вот это самое главное. Вы слышали когда-нибудь, что баптисты говорили, надо креститься для прощения грехов, но если вы будете в пустыне, и не будет воды, и вы не креститесь, ничего страшного. Происходит? Происходило когда-нибудь такое?
И на сайте я читал то же самое. Практически.
Ну, баптисты бывают разные.
Ну, баптисты разные.
Практически нет.
Ни одного баптиста я еще не слышал.
Они пишут Деяния 2.38. Полностью я был поражен. Думаю, ну неужели? И дальше идет «но». И идет их учение.
Которые, да, которые перечеркивают все предыдущее. То есть вопрос на самом деле в следующем. Что проповедуется из-за трибун? Те люди, которые слышат учение, им никто не говорит там о пустыне, об автомобилях, об амазонке и прочее. Люди то, что слышат, они слышат, покайтесь, произнесите молитву покаяния, и вы уже спасены. Второе. Сегодня уже упоминал, по-моему, брат Чарльз, послание к филиппийцам. Это то, что мне один из проповедников сказал. Вот брат говорит, не поспоришь ты с апостолом Павлом, потому что мы обсуждали как раз тему единства. И он этот отрывок привел как доказательство, что на самом деле, возможно, духовное единство среди верующих различных конфессий. И он сослался на этот отрывок, где Павел говорит о том, что многие проповедуют Евангелие, как там, помните?
По зависти.
По зависти. Он говорит, видишь, Павел не осуждает. А что мы скажем на это? На самом деле, можно осудить неправильный мотив. Но что эти люди проповедовали?
Одно и то же.
Они истину. Мотивация была неправильная. Но они проповедовали одно и то же. Этот отрывок просто на самом деле вырван из контекста для того, чтобы подтвердить то, о чем в нем совершенно не говорится. Вот еще один аргумент. Мы можем знать, кто стал христианином по тем плодам, которые человек приносит. И есть много таких людей в конфессиях, кто плодами доказывает, что он христианин. Цитата. Мы видели в них того же Святого Духа, который живет в нас. Мы убеждены, что как мы Христовы, так и они. Можем мы с вами согласиться, что плоды действительно являются одним из критериев духовного состояния человека, его принадлежности к той или иной сфере духовной?
Одним из.
Хорошо, Женя, спасибо. Одним из. Не единственным, а одним из них. Правильно Саша сказал. По плодам узнаете их. Действительно, когда человек становится христианином, он будет наполнять свою жизнь добрыми плодами. То есть, что именно будет происходить? Его жизнь изменится. Она будет наполнена делами человеколюбия. И он сам, как личность, будет совершенствоваться. Его характер, да, он будет вести себя согласно принципам христианской морали и этики. Но есть еще и другие критерии. Не нужно забывать, что существует еще один, как минимум, критерий, во что человек верит. Как-то, давайте откроем первое послание Иоанна, 4 главу. По-моему, в первый день нашего семинара звучало с 4 главы первый стих, где говорится, возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что... потому что много лжепророков появилось в мире. 1 Иоанна, 4 глава, 1 стих. И тогда звучал вопрос, а как проверить? Как испытывать? А Иоанн здесь, он дает ответ. Посмотрите, 6 стих. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Два критерия важны. Во что человек верит, один. И второй, как он живет. Брат говорил, что можно проповедовать правильное, но жить неправильно. Возможно такое? Возможно. Иисус говорил о фарисеях, он говорит, видите, на седалище Моисеевом сели. Что они? Говорит, то, что они вам говорят, делайте. Но так как они поступают, пример с них не берите. Матфея 23 глава, первых 3 стиха. Человек может говорить правильно, но не приносить добрых плодов. И может быть обратное. Жизнь человека может быть наполнена. То есть, как говорят, мир не без добрых людей. То есть могут быть люди, которые делают, производят вот эти дела человеколюбия, они и не делают чего-то плохого, но при этом они могут быть даже атеистами. У меня есть друг. И когда мы смотрим на его плоды, или многие буддисты, представляете, во что должен верить человек, какое у него должно быть отношение, когда он живет с марлевой повязкой на то, чтобы какой-то там комарик не залетел, ибо это может быть душа какого-то человека. И вот когда он идет, он метелку с собой берет и чух-чух-чух. Вот только с метелкой ходит. Потому что если он наступит на какого-то жучка, это же может быть душа, кто-то переселился туда. И, учение о реинкарнации. Какая вера? Какая любовь к ближнему? Спасены эти люди? Нет, конечно же. Поэтому должно быть два критерия. Первое, во что человек верит. И второе, как он живет. И только благодаря этим критериям можно определить. Давайте откроем еще одно из мест Писаний, ближе к нашей теме. Матфея 7 глава. Мы сейчас обсуждаем с вами еще именно вот аргумент приношения плодов, что он является критерием. Матфея 7 глава. 22 стих. Иисус говорит, многие скажут мне в тот день. Речь идет о дне судном. Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? Что вы думаете, эти люди хотят обмануть Иисуса? Представьте, просто со стороны посмотрите, что делают эти люди. Вот представьте, они изгоняют бесов, они пророчествуют, они чудеса творят. Когда со стороны на этих людей смотришь, как думаешь? Бог в них. Вот плоды какие приносят. А как смотрел Иисус? 23 стих. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Кто-то говорит, может они согрешили, может они просто были верны и стали неверными. Иисус говорит, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Один из братьев, о котором мы недавно в вчерашней даже беседе вспоминали, вот он мне рассказывал, говорит, ты знаешь, я был вот на поклонении верующей группы. Говорит, ты знаешь, там человек пророчествовал. Я разбираюсь там немножко вот в актерском как бы искусстве, все. Но невозможно такое подделать. Нельзя сыграть. Потому что то, что он говорил, и как он говорил, у меня аж мурашки по коже. И это было подтверждением того, что пророчество сегодня. Может человек вот так говорить. Истина это. Значит, они христиане, если Бог через них говорит. И при этом забывается, что когда сатана приходит, он как там в дверь постучал? Кто там? Это я, сатана, пришел тебя обмануть. Так бывает? Или он приходит в другом виде? Апостол Павел говорит, что сатана какой там вид принимает? Вид облик человека. Ангела света. Совершенно верно. Поэтому продолжение разговора о плодах и о христианстве, нужно помнить, что существуют еще другие критерии. Нам... Я когда думаю об этом, я вспоминаю слова одного старшины в армии. Вот он говорил там, когда только люди призвались, да, такие желторотые стоят, оделись в форму, друг друга не узнают, и вот один стоит вот такой, вот, ну, такой худой весь, а на нем форма там 52 размера. Вы понимаете, как он выглядит. И он там говорит, товарищ прапорщик, а вот можно поменять форму? Это боец! Надо не форму по фигуре подгонять, а фигуру под форму. Что получается? Я почему я часто вспоминаю этого старшину? Потому что часто получается, когда люди не хотят принять просто то, что написано в Библии, они начинают подгонять не свои убеждения под Библию, а Библию под свои убеждения. У нас должен быть вот этот принцип, как у маленького Самуила, помните? Когда его призывал, а Самуил думал, что его зовет, учитель зовет, да. Он говорит, я здесь. И когда тот понял, что он сказал, помните слова Самуила? Как Самуил, как он был научен? Говори, Господи, ибо слушает раб твой. Я читал историю, это, наверное, анекдотичная история. Это молодой человек, такой атлет, спортсмен, красивая фигура. Ну, еще костюм ему красивый такой, да, чтобы в него все влюблялись. Вот он берет отрез материи очень дорогой, идет, покупает в ателье, покупает в магазине, в ателье, шили ему красиво, все так. Смотрит на себя в зеркало, красавец. Потом замечает, один рукав ниже, один выше. Ну, и он этому швец.
Портному.
Он портному говорит, ну, говорит, проблема. Портной говорит, а какие проблемы? Говорит, вот так. То есть, если что, ты вот стоишь, да, один рукав ниже, один выше. Ты вот так просто сделай, и рукава выровняются. Ну, тут посмотрел, да, действительно. Смотрит в зеркало, хопа, плечо выше пошло. А что с этим быть? Он говорит, ну, эта проблема решается просто. Ты ногу подогни. Хопа, ногу подогнул, плечи вроде ровно. А вот здесь с этим. Он говорит, ну, вторую просто там стопу подогни и выравнивается. Ну, тот посмотрел, вроде костюмчик нормально сидит. Ну, уже выходит. Мимо идут две девушки. Одна говорит, ух ты, смотри, какой классный костюмчик. Вторая говорит, да, жалко только у парня проблемы. Вот очень часто происходит именно то же самое с Библией. Когда вместо того, чтобы просто принять то, о чем говорит Библия, начинают Библию подгонять под свои убеждения. Последнее очень быстро. Я не хочу судить чужого раба, говорят братья. Или, да, я согласен, что крещение это условие для получения спасения, но я не могу судить, спасены другие верующие. Или верующие из конфессий, или не спасены. Ну, вот как бы такая половинчатая позиция. Брать суд на себя никому не позволено. Это правда. Есть один судья. Это Бог. Но ведь речь-то не об этом. Речь идет о том, можем ли мы сказать, что нужно, знаем ли мы, что нужно сделать для спасения, или не знаем. Если мы знаем, что нужно сделать для спасения, то тогда мы можем сказать, можем иметь уверенность, что если человек это сделал, он спасен. Но если он этого не сделал, можем мы тогда сказать, что человек не спасен? И если он Божий путь изменил, или то, что мы сейчас называем Божьим планом спасения, можно сказать, что человек не получит спасение? Можно. И опять же, смотрите, почему-то удивительные вещи происходят. В вере можно говорить все, что угодно. А вот в жизни такие принципы не подходят. Например, в вере, в вопросах веры, люди говорят что угодно. Можно принимать те ситуации, которые, логика из которых в жизни не проходит. Например, допустим, человек работает. За неделю, допустим, он зарабатывает 1000. Чего хотите? 1000 единиц. Ну хорошо, я столько не напишу, 1000 единиц. Ну, допустим, 1000. В следующую неделю заработал еще 1000, это в 1000. Следующую неделю заработал еще 1000. За четвертую неделю заработал еще 1000. Работодатель смотрит, так на калькуляторе прикинул, говорит, все, ты заработал за 4 недели 2000 условных единиц. Кто скажет? Стоп, стоп, стоп. Это ошибка. Вернее, кто не скажет, что это ошибка? Кто скажет? Ну, я не могу судить. Ошибся ты или нет? Я знаю, что это 4 на самом деле. Я знаю, что это 4. Но я не могу судить, что ты ошибся. Кто скажет в такой ситуации? Почему в вопросах веры об этом говорят? Один из людей, который посещает сейчас у нас собрание, он переписывался. И вот с достаточно авторитетным проповедником на Украине, он задает ему вопрос. Он говорит, в моем селе есть 2 собрания. Есть баптисты и есть свидетели Иеговы. Можно туда ходить или нет? И вот тот отвечает, свидетелями Иеговы ни в коем случае, они ведут людей в ад. А баптисты — это наши братья и сестры. Смотрите, братья, скажите мне, что легче понять, учение о спасении или учение о триединой природе Божества? Что легче понять? Согласны, что у вас спасение? Я тоже так думаю. Хорошо. Кто из вас здесь сидящих верит в то, что можно иметь веру идентичную или убеждение идентичное учению свидетелей Иеговы о божестве, а именно Бог один, Иисус Бог сотворенный, Бог с маленькой буквы, и Дух Святой — это не личность, а просто безликая сила. И при этом, при этих убеждениях наследовать спасение. Есть такие? Кого бы я ни спрашивал, братья говорят, нет, нельзя. Но вот что получается. То, что труднее понять, говорят, нет, там спасения нет. То, что труднее понять. А то, что понять просто, а спасение, говорят, нет, они наши братья и сестры. Это нелогично, как минимум. Ну, шестая и, пожалуй, последний аргумент. Настаивать на истинности одной только какой-то церкви – это сектантство. Цитата. «Одним из грехов и заблуждений мы считаем представление об особой исключительности, богоизбренности какой-либо деноминации». То есть это грех. Один брат мне написал. Просто вот мы разговаривали именно о единстве и о спасениях в деноминациях, и он говорил, на самом деле там есть спасенные люди, предлагал аргументы какие-то, искренне, я верю, что искренне, но в конце он делал вывод, говорить, что в деноминациях нет спасения, это грех. Все с ног на голову переворачивается. И вот что касательно именно вот этого последнего аргумента, вот эту выдумку, что поражает меня, вот эту выдумку, а какую именно, что если ты говоришь, что существует одна истинная церковь, то это признак сектантства. На самом деле она родилась в недрах православия. То есть тех людей, которые там считают себя православными, создают центры там по борьбе с тоталитарными сектами, говорят, вот это признак сектантства. А в православии разве не это же? Но дело даже не в этом. На самом деле такая позиция заявляет, что, опять же, истина относительна. Не может на самом деле быть несколько истин одновременно. Точно так же, как и одновременно не может быть несколько истинных церквей. У меня неприятная новость для таких людей. Апостол Павел был сектантом. Почему? Потому что в послании к Галатам, в первой главе, например, он говорил, что если вы приняли не то, что я благовествовал вам, да будет проклят. В русских библиях там написано анафема, на самом деле это слово проклят, осужден, другими словами. И он повторил это, и еще говорю, как раньше вам говорил, кто проповедует не то, что вы приняли, да будет проклят. Ангел с неба, либо даже сам апостол Павел. Это означает, что для Павла была одна истина. Это означает, что Павел был сектантом. Нет, не Павел был сектантом. Павел был проповедником истины. Я не один раз говорил, это уже мы переходим к вами в заключение. Вот, я не один раз говорил с верующими различных деноминаций о единстве. Все соглашаются, что единство должно быть. Но вот что я увидел. Когда о единстве говорит баптист, знаете, что он подразумевает? Знаете? Все должны быть баптистами. А когда адвентист говорит о единстве, он говорит, конечно, единство должно быть. Какое? Все должны быть адвентистами. Самое простое. Я спрашивал баптиста, ты согласен называться адвентистом? Так, чтобы не на Сергея показать. Ты согласен называться адвентистом? Ни в коем случае. А почему? Ну, потому что это не отражает моих верований. Я говорю, хорошо. Ты согласен называться просто христианином? Нет. Почему? Потому что это снова не в полноте отражает верование моей церкви. Никто не хочет просто называться христианином. Мы с вами говорим о единстве. Я хочу в качестве прочитать одну из цитат, которая мне понравилась. И она отражает действительно сущность той опасности, перед которой мы с вами все стоим. И это очень на самом деле актуально для нас с вами. Потому что то, о чем я сейчас говорю, это происходит, и я уверен, что оно везде происходит. Я просто хотел сказать, не в Америке где-то, не в Африке. И там. Я не был там. Но думаю, что да. Но это происходит в Украине. это происходит в России, то есть там, где мы с вами живем. Цитата такая: «Единство во Христе мы не выбираем. Оно нам дано от Бога, и мы его получаем, когда выбираем Бога, когда обращаемся к Нему, посвящая себя. Но это единство нужно беречь и защищать. Сатана старается его разрушить, и один из его методов – обмануть нас в том, что мы можем иметь единство и с теми, кто проповедует ложное учение. Как на базаре разбавляют молоко водой, так и сатана хочет разбавить истинное единство ложным, чтобы напоить нас смертельным коктейлем лжи, перемешанной с правдой. Я знаю, что церковь всегда подвергалась нападкам сатаны именно в этом вопросе, с целью разрушить единство. Это было, это есть, и это будет существовать до тех пор, пока будет существовать церковь. Но Господь нам дал защиту от этого. Во-первых, это Писание, с помощью которого мы можем знать истину не больше и не меньше, и следовать ей. И во-вторых, в этом Писании конкретно написано, что с кем мы можем иметь единство, а с кем нет. Упоминалось в первом выступлении брата Геннадия слова апостола Павла из второго послания к Коринфянам. Там о ярме сказано. Я не говорю сейчас о том, что мы должны поднимать знамя священной войны, знамя священной войны, да, и идти на борьбу с конфессиями. Нет. Нам просто нужно проповедовать истину, и им в том числе. Вот, и там, где говорится об одном ярме с неверными, не впрягаться в нее, Павел не говорит о том, что ты баптист, да, говорить с тобой не хочу. Не об этом идет речь. Речь идет о признании духовного вот этого внутреннего родства. Или непризнание. И последний отрывок, который я хочу, или предпоследний, открыть, это послание к римлянам. Послание к римлянам, 16 глава. Ну, вместе с вами, я прошу, чтобы вы открыли вместе со мной. Послание к римлянам, 16 глава. Вот в этом месте Писания, вот тот путь, который Господь предписывает нам. И это не то, что мы решаем, делать так или нет. Это предписано Господом. Апостол Павел говорит, 16 главе, 17 стих. «Умоляю вас, братья, остерегайте производящих разделение и соблазн». Если конфессии – это то, что производит разделение и соблазны, то Павел говорит, что нам нужно остерегаться. А что значит слово «остерегаться»? Обратить внимание на то, что несет опасность. Чего мы остерегаемся, как правило? Друзей мы не остерегаемся. Чего-то доброго мы не остерегаемся. Мы остерегаемся того, что несет опасность, что может принести какой-то вред. Он говорит, остерегайтесь производящих разделение и соблазны, вот критерий, вопреки учению, которому вы научились. Здесь дан путь, здесь дана для нас защита. Мы смотрим по Библии, с кем мы можем иметь единство, кого мы можем назвать братьями и сестрами, а кого не можем, на что у нас нет позволения. И уклоняйтесь от них. И вот это явление, которое я называю скатыванием в деноминационализм, за последние несколько лет оно набрало просто ужасающие какие-то, ну, на самом деле для меня это ужасающие какие-то темпы и развитие. Вероятно, многие из вас слышали такой афоризм, суть которого я не помню дословно, но идея такая, чтобы зло умножалось, нужно просто, чтобы добрые люди ничего не делали. Есть такое, да? Так вот, чтобы вот это зло в среде церкви умножалось, нужно просто, чтобы верные ничего не делали. Не противостояли этому. И в первом послании к Тимофею, в 3 главе, в 15 стихе написано, что церковь является столпом, утверждением истины. Я, братья, вижу только три способа, какими церковь может утверждать и поддерживать истину. Первое – жить по истине. Второе – проповедовать истину. И третье – защищать истину. И та тема, которую я представил к вашему рассуждению, относится именно к этим трем сферам, особенно что касается защиты истины. И пусть Господь всех нас благословит единством в понимании Его истины, чтобы мы всегда подвязали за веру евангельскую для того, чтобы прославлялось имя Божие и для того, чтобы церковь была сплоченной и действительно была Царством Божьим на земле. Аминь.